Бог в поисках нас. Пасха 2021 года. От обрядов к отношениям. Левит 16 глава. Приветствую вас. Счастливой Пасхи всем и добро пожаловать на Пасху в церковь Before. Независимо от того, находитесь ли вы в зале или смотрите онлайн, я хотел бы поблагодарить вас за то, что присоединились к нам. И особенно тепло я хотел бы поприветствовать тех, кто сегодня присоединился к нам впервые. Для нас большая честь, что вы решили быть с нами в такой важный день. Вообще-то, если вы совершенно новый человек и хотите больше узнать о том, как присоединиться к общине, то у нас есть номер, на который вы можете отправить сообщение, так чтобы мы помогли вам лучше разобраться в том, как вам найти сообщество единомышленников и собственную роль в церкви Before. На прошлой неделе я обедал с одним из наших стажеров, студентов, и он спросил меня, согласен ли я с одним утверждением, которое часто можно услышать в церкви. Конкретно его интересовало сравнение Пасхи с финалом чемпионата по футболу, то есть Пасха как этакий суперкубок христианства. И я немного посмеялся и даже начал отвечать, но вопрос действительно заставил меня задуматься. Пасха – это не суперкубок. Это не просто большое значимое событие, которое происходит раз в год. Пасха – это эпицентр катаклизма, это сейсмический сдвиг, изменивший мир на все последующие дни и продолжающий менять. Суперкубок – это трансляция, которую люди смотрят. Пасха – это событие, в котором люди живут. Мы переживаем Пасху, мы чувствуем ее. Это нечто, меняющее нас сегодня и каждый день, когда мы погружаемся в реальность, на которую она указывает. Итак, сегодня мы будем погружаться в Пасху. Мы здесь не просто для того, чтобы отпраздновать воскресение Христа. Мы здесь, чтобы пережить воскресение Христа. Я приглашаю вас встать и помолиться. Собственно, проповедь. Сегодня мы будем говорить о трех идеях, которые связаны с распятием и воскресением Христа и вращаются вокруг этого. Мы с вами раскроем эти три мысли, а именно, как Бог использует религию, второе, как Бог покончил с религией, и третье, как Бог развернул религию на 180 градусов. Итак, вначале давайте зададим вопрос, который большинство людей редко себе задает, хотя он важен. Откуда появилась религия? Когда человечеству пришла в голову мысль о том, что кого-то нужно умилостивлять или кому-то надо поклоняться? Откуда у нас это представление, что если мы поступаем определенным образом, то где-то есть Бог, который из-за этого будет лучше себя чувствовать? Или когда мы решили, что если у нас что-то не получилось, то Бог будет гневаться? Вот краткая история религии, самая ее суть. Когда-то были люди, они жили, дышали, существовали, и эти люди, жившие, дышавшие, начали понимать, что есть некоторые силы вне их самих, от которых они зависят, что происходят какие-то вещи, которые они не могут контролировать, что какие-то вещи дают и забирают жизнь, и ими невозможно манипулировать. Люди были подчинены таким стихиям, как ветер, дождь, солнце и так далее. И естественное его заключение было в том, что есть кто-то или что-то, стоящее за всеми этими стихиями. И это хорошее умозаключение. Мы действительно можем это определить. У людей есть глубокое чувство кого-то или чего-то за пределами временной или физической реальности. Но потом они рассуждали так. Если мы будем делать определенные вещи, то эти силы будут нами довольны. Я сделаю нечто, это понравится силе, и сила будет расположена ко мне, я выживу, моя жизнь станет лучше, я получу то, в чем я нуждаюсь, или то, чего я хочу. И с этого началась такая вещь, как религия. Религия – это любая система действий, которую люди совершают в попытке угодить Богу. И человечество начало жить подобным образом, когда мы разработали систему жертвоприношения. Мы начали что-то реальное приносить в жертву, и это происходило повсеместно. Посмотрите на ранние человеческие цивилизации по всей планете, и вы обнаружите среди их руин, в их истории, следы системы жертвоприношений. В целом, эти системы работают следующим образом. Если я что-то получил и отдаю часть из этого назад силам или богам, то боги будут более расположены в следующий раз дать мне больше. И разные боги в разных местах отвечают за разные вопросы. И эти боги капризные, они далекие, они непредсказуемые и склонные при этом к нарциссизму. И потому естественный результат системы жертвоприношений, она разрастается, становясь все крупнее и массивнее. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты ей отдаешь. Чем меньше у тебя получается, тем больше ты должен отдавать. В итоге жертвы лишь возрастают в количестве и ценности. Так что в конце концов мы переходим к совершенно варварским практикам. По всему миру, во всех культурах, ставших колыбелью цивилизации, существуют исторические свидетельства того, что люди, мамы и папы, приносили в жертву своих детей, чтобы сохранить благоволение этих сил. В еврейских писаниях мы читаем про Бога по имени Молох. Его ненавидели и презирали, поскольку единственным, что, как казалось, могло этого Бога умилостивить, было жертвоприношение детей. Видите ли вы, в чем проблема с религией? Вам нужно продолжать приносить в жертву все больше и больше. И вот глубоко в коллективное сознание человечества въелось это совершенно базовое чувство страха или беспокойства из-за того, что я не знаю, как ко мне относятся эти силы, эти боги, вот эти все вот что-то такое есть. Люди жили с глубоко укоренившимся чувством вины. Я поступил нехорошо по отношению к ближнему. Я извинился, я думал, у нас все в порядке. Но я не уверен, как теперь на меня смотрят боги. Неужели дождь давно не идет из-за какого-то моего проступка? Или, если вы живете в Портленде, в штате Орегон, неужели из-за каких-то наших дел мы практически не видим солнца? Люди живут с ощущением вины и незащищенности. Нет мира. И точно нет мира с Богом. В этом самая суть того, как зародилась религия. И что нам с этим делать? Некоторые продолжают подобное поведение. Некоторые пытаются его как-то адаптировать, преобразовать во что-то более-менее приемлемое. Некоторые отвергают напрочь. Они видят примитивную природу всего этого, они видят все последствия и потому полностью отказываются от подобных вещей. Другие просто игнорируют религию, надеясь, что смущение, страх и беспокойство просто куда-то сами уйдут. Но в истории мы видим также другое развитие событий. Мы читаем в исторических хрониках, а также в Библии, о другой истории, которая случилась параллельно описанному выше. Это не какая-то фантазия далекая от реальности, это возникло прямо посреди всего этого смущения и хаоса, связанного с религией и жертвоприношениями. И мы читаем об этом на страницах книги Левит. Книга Левит очень многим из нас кажется варварской, кровожадной и совершенно отсталой. Но для людей, услышавших книгу Левит первыми, она казалась невероятно прогрессивной. Никто и никогда ранее не предлагал подобных идей. И это приводит нас к сегодняшнему тексту. Мы продолжаем нашу серию по книге Левит, и мы целенаправленно планировали сегодня оказаться на 16 главе книги, поскольку там есть нечто очень интересное для нас. Я знаю, что сейчас думают некоторые из вас. Пасхальная проповедь по книге Левит? Что у вас тут вообще за церковь? Но если вы были с нами последние несколько недель, то вы уже знаете, что книга Левит очень захватывающая. Эта ветхозаветная книга описывает различные ритуалы и праздники, связанные с поклонением Богу еврейского народа. И жизнь любого правоверного еврея, включая Иисуса, вращалась вокруг еврейского праздничного календаря. Все эти праздники указывали на нечто. Это были не просто ритуалы, они были иллюстрациями, они рассказывали историю. Итак, в Левит 16 главе мы узнаем об одном из таких праздников, называемом День примирения или Йом-Кипур. День примирения происходил через 10 дней после еврейского Нового года, называемого Рош-Хашана. В течение месяца перед Рош-Хашана народ трубил в шафар, так называемый бараний рог. Они делали это, чтобы пробудить народ для начала Нового года. И потом, когда это случалось, они начинали исследовать и переоценивать свою жизнь. И вот в течение 10 дней они заглядывали внутрь себя, размышляя о своей жизни перед лицом Божьим. У этого процесса было имя, он назывался тшува или покаяние. Это возвращение наших душ в положенное место. Далее, на 10-й день праздника у них был Йом-Кипур или День примирения или День очищения. И Левит 16 глава дает нам очень конкретное указание насчет того, как нужно было все проводить в этот день. Во-первых, очень конкретно прописывалась роль священника. В Левит 16 говорится, что священник должен был очистить себя и одеть особую одежду, и потом он должен был войти в святое место и принести в жертву тельца и овна, чтобы покрыть собственные грехи. Далее он должен был выбрать двоих среди наших любимых животных в этом контексте. Он должен был выбрать двоих козлов. И теперь послушайте, что про них говорится. Левит 16 глава, с 7 по 10 стих. «Пусть он возьмет двух козлов и поставит их перед Господом у входа в шатер собрания. Пусть он бросит о козлах жребий, один для Господа, а другой для отпущения. А Аарон приведет козла, чей жребий выпал Господу, и принесет его в жертву за грех. Но козел, выбранный по жребию для отпущения, предстанет перед Господом живым, чтобы над ним совершили отпущение и отослали его в пустыню для отпущения. Итак, он приносит в жертву одного козла, но потом остается еще один козел. Азазель, что буквально значит «козел отпущения». И посмотрите, что происходит дальше. Левит 16 глава, 21 стих. «Пусть он возложит ему на голову обе руки, открыто признает над ним все нечестие и отступничество израильтян, все их грехи, и возложит их ему на голову. Пусть он отошлет козла в пустыню под надзором человека, назначенного для этого». Народ только что провел 10 дней, исследуя свои души и размышляя о своей сломленности. Тут есть что-то, касающееся всех нас, всего человечества. У всех нас есть вещи, с которыми мы боремся. Стыд – то, чего никто не знает о нас. Вина – то, что мы хотели бы изменить. Незащищенность – почему я поступаю именно так? Тревога – как я могу избавиться от этого? У нас фактически нет способов с этим справиться. И при этом все наше естество требует что-то со всем этим сделать. И этот отрывок указывает нам путь, способ с этим справиться. В этом символическом акте, в этой иллюстрации, священник кладет руку на козла, исповедуя грехи народа. В зависимости от того, как прошел год, это могло занять время, так? Традиционная еврейская литература учит, что когда он это делал, то он надевал красную ленту или веревку на голову козла. И потом, когда он заканчивал, то брал часть этой ленты и клал на жертвенник. И есть интересная деталь. Еврейская традиция говорит, что эта лента таинственным образом становилась белой, так что когда люди начинали Новый год в своей жизни, она больше не была красной. Это хорошо известная еврейская традиция, на которую, однако, нет прямых библейских указаний. Но Исаия начинает свою книгу, говоря о наших грехах, как о чем-то багряном, превращающемся в белое, как снег. И большинство исследователей верят, что это как раз-таки указание на эту ленту. Вернемся к козлу. Козла нужно было выгнать в пустыню. Установилась традиция, что человек, совершавший это действие, не был евреем, поскольку евреи не хотели себя с этим ассоциировать. Итак, они брали язычника, и он вел этого нагруженного козла в пустыню, подальше. Подальше, в пустыню. А почему подальше? Символизм этой картины несколько разрушается, если на следующее утро вы просыпаетесь, а козел пасется на вашем дворе. Вы не хотели бы сидеть за столиком, на веранде, кушая завтрак, попивая кофе, и потом говорить жене, дорогая, там этот козел со всеми нашими грехами, он снова забрел к нам во двор. Так что козла уводили подальше. И теперь мы видим эту картину, этот образ, этот символизм. После недели исследования собственных сердец происходил этот торжественный момент, когда они смотрели на уходящего козла, уносящего на себе всю их вину и стыд, и грех далеко-далеко. И это было как омовение, как облегчение, потому что они буквально верили, что Бог способен удалить их грехи. Они верили, что когда козел покидал стан или город, также с ним уходил и грех. Он, козел, нес на себя грех, а не вы. И вот вся эта система, установленная в книге Левит, она набирала обороты. И люди начали думать, подождите, нам больше не нужно жить так, как мы жили раньше. Давайте сделаем эти вещи, тогда у нас с Богом все будет хорошо. И в итоге в Иерусалиме был построен гигантский жертвенник, После него служили тысячи священников по очереди. Они помогали вам в процессе принесения жертвы, потому что именно таким образом вы могли познать Бога. Вот так Бог использовал религию. Теперь давайте поговорим о том, как Бог покончил с религией. Видите ли, произошло отступничество. Медленно, с течением времени, они превратили это все снова в религию. И снова вернулись незащищенность, страх и тревога. Система, изначально задуманная, чтобы продемонстрировать мир с Богом, в итоге снова превратилась в религию. Существовали определенные механизмы и люди с полномочиями, которые эту религию защищали посредством насилия и насаждаемого страха. Была целая группа людей, называемая саддукеи, которая управляла этой системой жертвоприношений, и саддукеи зарабатывали огромные, гигантские деньжищи, эксплуатируя религиозный страх и вину. И мы, человечество, мы вернулись прямо туда, с чего начинали. Все, что сделал Бог, в итоге было снова превращено в религию. И потом однажды на историческую сцену вышел еврейский раввин по имени Иисус. Он превратил воду в вино и этим намеренно осквернил религиозные атрибуты, сосуды для омовения. Он исцелял в субботу, вызывая ярость религиозных властей. Он проводил время с людьми, с которыми неприлично было общаться. Он нарушал религиозные законы, он собрал вокруг себя весьма нетипичных учеников. И в течение 3 лет он бросал вызов религиозному истеблишменту. И потом, однажды Иисус ворвался на территорию храма, где приносились жертвы, и провозгласил там: «Здесь тот, кто больше храма». Иисус настаивал, что все совершавшееся через него было величественнее и лучше, чем вся эта алтарно-храмово-жертвенная система. Это заявление полностью выходило за все рамки. И потом он сделал хлыст из веревок и выгнал людей, которые пытались заработать на продаже жертвенных животных по грабительским ценам, используя также завышенные курсы для обмена валют. Он пытался донести определенную мысль. Иисус осуждал всю эту систему. Вся система прогнила и больше не приносила никакой пользы. Есть 4 повествования о жизни Иисуса, мы называем их Евангелия, и в одном из них он говорит: «Разрушьте этот храм, и за 3 дня я восстановлю его». Евангелист Иоанн, говоря нам это, показывает, как толпа не поняла Иисуса. Но Иисус не говорил о храме, он говорил о себе. Нечто более великое уже готово было открыться. Бог приблизился, религия была мертвой и пустой, и жертвоприношения вот-вот уже должны были прекратиться. Люди, защищавшие систему, ложно обвиняли Иисуса. Они приговорили его к смерти через распятие. И в итоге их действия привели лишь к упразднению той системы, которую они так рьяно защищали. Когда казалось, что Бога низвели до всей этой религиозной системы, он в итоге стер эту систему с лица земли. Иисуса арестовали, его били, и его возвели на своего рода жертвенник, называемый крестом. Там он сделал свой последний вздох, и потом его похоронили в гробнице. Но на 3-й день Мария Магдалина вернулась к гробнице. И он был там. Мы читаем об этом во всех повествованиях о жизни Иисуса. Все эти повествования, все его последователи провозглашают, что он воскрес из мертвых. Смерти, греху и религии было нанесено оглушительное поражение. Безусловно, все присутствующие должны были запомнить тот момент, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн Креститель видит Иисуса, идущего по Галилейской пустыне. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И позже автор послания к евреям, глядя на все ритуалы и обряды книги Левит с новозаветной точки зрения, говорит так. Евреям 10 глава, 5-6 стих. «Поэтому, входя в этот мир, он сказал: не захотел ты ни жертв, ни даров, но ты приготовил тело для меня. Тебя не радуют ни всесожжения, ни жертвы за грех». О чем он говорит? Он продолжает в стихе 12, Евреям 10:12. «Этот же первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Бога». Видите ли вы, что он пытается сказать? Иисус наш Азазель. Иисус наш козел отпущения. Он забрал наши грехи. Именно на это событие указывал образ тысячелетней давности. Вместо того, чтобы давать нам долгие нумерованные списки с богословскими пояснениями, Бог сказал: «Хотите знать, на что похоже прощение? Вот, смотрите». Помните, раньше я упоминал про красную ленту? В Мишне, одном из ключевых раввинских текстов, описывается этот феномен, который просто взрывает мозг. Эта книга была написана теми самыми людьми, которые противились Иисусу, отвергали Иисуса и стояли за его распятием. И в своей же книге они записали, что та самая красная лента, которая каждый год на протяжении сотен лет превращалась в белую, вдруг перестала это делать. Они в самом деле это записали. Что-то вроде: вот в этом конкретном году лента перестала это делать. И вы спросите: а когда это случилось? Согласно Мишне, это случилось за 40 лет до разрушения храма в Иерусалиме. Когда именно? Римский генерал Тит уничтожил храм в 70-м году нашей эры. Итак, за 40 лет до этого феномен красной ленты прекратился. Несложная математика. 70 минус 40 равно 30-й год нашей эры. А что случилось в этом году? Распятие Иисуса. Иисус распят. И та самая вещь, которая происходила сотни лет, просто взяла и прекратилась. И может ли быть, что эта красная лента на голове козла указывала на кровавый круг, образовавшийся у бровей Иисуса после того, как ему в голову вдавили терновый венец? Да, и помните того человека, которому поручали отводить козла в пустыню? Он был язычник. Знаете ли вы, что распятие случилось за городом, фактически в пустынной местности? И кто повел Иисуса туда, за городскую черту? Это не были евреи, это были язычники, римляне. Почему? Потому что Иисус – это Азазель. Почему же это так значимо и так величественно? Если мы продолжим с вами читать Евреям 10 главу, там говорится следующее. Евреям 10 глава с 16 по 18 стих. «В будущем я заключу с ними завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их сердца и запишу в их умах». Потом он добавляет: «Их грехи и их беззакония я больше не вспомню. Когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех». Это конец системы жертвоприношений. Это конец религии. Вся эта идея о том, что Богу нужна кровь, вся эта концепция о гневающемся Боге, которого надо постоянно умилостивлять, она целиком уничтожена. Этим дням пришел конец. И то же самое можно сказать о человеческом существовании, когда люди жили в плену подобных идей. С этим покончено. И в этот момент мы сталкиваемся с новой реальностью, которая изменяет жизнь. И это называется прощение, избавление, свобода, сбрасывание цепей. Порой я задумываюсь о символизме креста. Люди повсюду, из всех национальностей, говорящие на разных языках, с разными историями, прошлым и происхождением, они все носят символ креста. Они держат его в домах, одевают на шею, вешают на зеркалах. Крест везде, даже в этом зале их два. И самое странное в этом то, что крест – это ведь древний инструмент казни. Почему мы так поступаем с брутальнейшим средством умерщвления? Потому что в кресте есть нечто большее. Крест – это символ, картинка, которая стоит тысячи слов. Когда мы смотрим на крест, мы испытываем прощение. Это как смотреть на козла, уходящего из деревни. Мы испытываем это, мы понимаем, что мы омыты. Это говорит нам о том, что мы не те, кем были. Мы не то, что мы сделали. Бог показывает нам совершенно новую, альтернативную реальность, которая диаметрально отличается. И при этом Бог не просто уничтожает религию, Он разворачивает ее на 180 градусов. Каким образом? Давайте подумаем о прощении. Что восстанавливается, когда два человека прощают друг друга? Отношения, так? Понимаете ли вы, что в сердце каждой религиозной системы лежит идея о том, что я должен что-то делать, вы должны что-то делать, чтобы Бог был счастлив? Все религии таковы, кроме Иисуса. В случае Иисуса религия перевернута с ног на голову, и противоположность религии и всех этих обрядов – это отношение. И все это становится до боли ясно, когда мы вспоминаем одну из наиболее запоминающихся историй, рассказанных Иисусом. В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем три притчи. Первая из них – о человеке, у которого было 100 овец, но одна потерялась, и он оставил 99, чтобы найти эту одну. А когда нашел ее, он поднял ее на плечи и закричал, чтобы все слышали: «Радуйтесь со мной, я нашел потерянную овцу». Потом вторая история о женщине, потерявшей монету и искавшей ее всю ночь. И когда она нашла, то позвала своих подруг, и они праздновали это событие. Она сказала: «Радуйтесь со мной, я нашла потерянную монету». И дальше идет финальная история. История отца, у которого было 2 сына. И прямо сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели это видео вместе со мной. Видео о блудном сыне. И вот здесь есть этот момент после того, как отец обнял сына. Это момент, когда отец закатывает вечеринку и объявляет: «Мой сын был мертв, но ожил. Он был потерян, но нашелся». И они празднуют. Отношения восстановлены. И все, что нужно было сделать сыну, это вернуться домой. Отцовское прощение было моментальным. Осознаете ли вы тот разворот, который Бог хочет совершить в вашей жизни? От начала времен Бог пытается открыть наши глаза, чтобы мы могли увидеть все, что Он сделал, все, кем Он является, и чтобы мы могли открыть для себя жизнь с Ним. Сегодня тот день, когда многие из нас обновляют свое посвящение Иисусу. Это день, когда мы получаем напоминание и заново фокусируемся. Это день, когда мы возвращаемся к Иисусу. И сегодня также день, когда, возможно, Иисус стал понятен для вас впервые. В дни Иисуса сотни людей не могли разобраться в том, кто Он такой, пока не наступила Пасха. Может быть, это касается и вас. И, возможно, сегодня вам нужно вернуться домой к Отцу, просто сказав Иисусу «да». Но независимо от того, кто вы и откуда, мы здесь вместе, как сообщество людей, которые учатся тому, что значит быть безусловно любимыми нашим Небесным Отцом. Давайте встанем и споем финальную песню. Давайте помолимся. Сегодня, в этот праздничный день, пусть Бог благословит нас увидеть козла отпущения, уносящего нашу вину и стыд, пережить смерть, ведущую к воскресению, и узнать Иисуса Христа и силу Его воскресения. Аминь.